Издательство «Эксмо», Далай-Лама и Пхикшуни Тубтен Чодрон. Буддизм. Один учитель, много традиций. Предисловие Пханты Гунаратаны. Мы оба, и Далай-Лама, и я, довольно рано занялись главным трудом своей жизни. Его святейшество еще маленьким ребенком был признан лидером тибетского буддизма. Незадолго до того, как я, в возрасте 12 лет, стал монахом буддийской традиции Тхеравада у себя на родине, на Шри-Ланке. Так для нас обоих примерно в одно и то же время сошлись причины и условия, благодаря которым мы вступили на путь сохранения и распространения мудрости Будды. Я впервые встретился с Далай-ламой в 1956 году, в священном для буддистов месте Санчи. Это была одна из первых поездок его святейшества за границу, за 3 года до того, как он был вынужден бежать из Тибета. Вновь мы увиделись только в 1993 году, в Чикаго, на встрече парламента мировых религий. И хотя мы встречаемся не очень часто, я всегда чувствую с его святейшеством внутреннюю связь, благодаря тем мудрости и справедливости, с которыми он делится своими познаниями по Дхарме. Поэтому, с глубокой признательностью и восхищением его мудростью, в начале этой книги я хочу сказать несколько слов о написанном его святейшеством и досточтимый Чодрон труде, посвященном нашей общей буддийской традиции. Взгляды современных людей в целом шире, чем у тех, кто жил до нас. Хотя в мире присутствуют конфликты, сейчас, по мере укрепления нашей экономической и культурной взаимосвязи, возникает тенденция к объединению. Учитывая это, давно назрел вопрос о единстве буддистов. Хотя мы, буддисты Тхеравады, уже давно встречаемся с представителями других буддийских традиций, как только круглые столы или конференции подходят к концу, мы расходимся, и ничего не происходит. Посвященные разным традициям книги, авторы которых устремляются к лучшему, показывают наши точки соприкосновения, но, возможно, из вежливости, мало говорят о различиях между нами. Нет нужды считать подобное указание на расхождение грубостью. Разные виды буддистов расходятся не только в вопросах вероучения. Существуют также и культурные различия между разными странами. Даже в одной стране буддийские практики в разных регионах или группах различны. Способность честно окинуть взором разные традиции – здоровый признак нашей силы и искренности. В учениях Будды нечего скрывать. Данную работу необходимо похвалить за честное и систематичное исследование огромных сходств между палийской и санскритской традициями буддизма и за отсутствие застенчивости при обсуждении тех многочисленных мест, где в учениях есть расхождение. Хотя обсуждать наши различия – дело здоровое, неправильно было бы сосредотачиваться на них настолько, чтобы забыть об общем наследии. Как палийская, так и санскритская традиции приложили огромные усилия, чтобы укрепить мир за счет искреннего сохранения учения Будды. В обеих традициях вы редко встретите призывы к насилию в целях возвышения одной традиции над другой. Таким образом, религиозная политика полностью чужда учениям Будды, но, к сожалению, некоторые буддисты не в силах правильно практиковать то, чему учит их религия. Горячий интерес к реальной Дхамме иногда настолько силен, что люди забывают про основополагающее наставление Будды о том, как учить Дхамме, не создавая конфликтных ситуаций. Здесь уместно было бы вспомнить сутту сравнения со змеей, где ошибочное цепляние за Дхамму уподобляется ситуации, в которых мы поймали за хвост ядовитую змею. Если держать змею неправильно, она может нас укусить, что станет причиной смерти или болезни. Но если схватить змею как надо, яд можно будет извлечь для медицинских целей, а змею отпустить, не причинив ей вреда. Таким образом, мы должны правильно понимать смысл Дхаммы, не цепляясь за нее. Неправильное отношение к учению или привязанность к нему могут отравить ум так же, как ядовитая змея отравляет тело, только яд в уме гораздо опаснее. Если мы правильно поймем смысл Дхаммы, то сможем испытать так называемое чудо просвещения. Неведение настолько сильно и глубоко, что Будда сначала даже сомневался, сможет ли он разъяснить людям Дхамму и освободить их от страданий. Тем не менее, он стал давать учения и благодаря своей мудрости превратил людей порочных в людей святых, злодеев в людей добродетельных, а убийц в миротворцев. Эта возможность измениться и есть волшебная сила просвещения. Для того, чтобы пережить это чудо просвещения на собственном опыте, мы должны заглянуть внутрь себя. Находящаяся внутри нас истина, которую мы способны переживать все время, называется Дхаммой. Именно эта Дхамма говорит нам: «Если хотите освободиться от бед, взгляните на меня. Позаботьтесь обо мне». Дхамма внутри нас постоянно к нам обращается, даже если мы ее не слушаем. Чтобы Дхамма существовала, Буддам не обязательно являться в этот мир. Будды реализовали Дхамму и постигли ее смысл, и, реализовав ее, учат ей и провозглашают ее. Тем не менее, независимо от того, объясняет ли кто-то Дхамму, она внутри нас. Ее можно увидеть и услышать, просто смыв налипшие на глаза песчинки и присмотревшись. Стоит нам отказаться от алчности, как мы приходим и видим переживание покоя. Мы приходим и видим переживание покоя, как только отказываемся от ненависти. Мы должны развить привычку приходить и видеть то, что на самом деле происходит внутри нас, не указывая пальцем на других. Мы сохраняем и распространяем буддийскую традицию не только ради нее самой. Скорее, мы сохраняем передающиеся из поколения в поколение учения Будды, поскольку они утоляют страдания и ведут к счастью. Когда мы исследуем основные традиции буддизма, как это сделано в данной книге, то видим, какое богатство культурных, социальных и духовных знаний они подарили миру. Эти знания предлагают нам глубокие прозрения в области психологии, философии и психического здоровья. Широкое признание этого факта привело ко всеобщему осознанию важности медитации. Чтобы пользоваться благами, которые приносит эта практика, быть буддистом не обязательно. Буддизм во всех своих формах привлекает внимание всего света благодаря своему мирному сосуществованию с другими религиями. Следуя этому ключевому учению Будды, каждый из нас должен быть посланником мира. Это то, что нас объединяет. Я бы хотел, чтобы эта книга помогла буддистам по всему миру отпустить цепляния за свои воззрения и вести друг с другом честный диалог, основанный на взаимном уважении. Пусть это поможет всем существам пережить истинность, сокрытой внутри нас Дхаммы. Когда наш пыл в практике учения основан на любви, сострадании, радости и равностности, мы выполняем главный завет Будды — стремиться к миру. Пантагенеполагу Наратана, главный настоятель Бхавана Сосайти, Хайвью, Западная Вирджиния, США. Предисловие Бхикшу Тензина Гьяцу, Далай-ламы 14-го. Благодаря великой доброте Будды, который преподал Дхарму и основал Сангху, учения, указывающие путь к освобождению, были четко изложены, так, что живые существа могут им следовать. По мере того, как буддизм распространялся сначала по полуострову Индостан, а затем и в других странах, появлялись различные буддийские традиции. В древности и даже в начале современной эпохи связь между представителями разных традиций была ограничена. Хотя кто-то, возможно, и слышал что-то о других течениях, возможности проверить точность имеющейся информации не было. Так сложились стереотипы, которые передавались из поколения в поколение. В 21 веке, благодаря развитию транспортных систем и связи, мы, последователи Будды, можем знакомиться напрямую. Новые переводы дают нам возможность читать писания из разных канонов и комментарии великих мастеров каждой традиции. Поскольку доступные переводы до сих пор представляют собой лишь незначительную часть полного объема писаний, а общее собрание сутр и комментариев — это довольно обширный материал для чтения, мы представляем вам этот скромный труд в надежде, что он послужит мостом, который поможет нам начать знакомиться друг с другом. У всех буддистов один учитель — владыка Будда. Более тесные отношения друг с другом могли бы всем нам принести пользу. Мне очень посчастливилось встречаться со многими лидерами христианского, мусульманского, иудейского, индуистского, джайнского и сикхского миров. Но при этом у меня было сравнительно мало возможностей пообщаться с великими учителями, йогинами и лидерами разных традиций буддизма. Большинство тибетских монахов, монахинь и мирян мало знают о других традициях. Думаю, и последователи других традиций не слишком осведомлены о том, как буддизм практикует тибетская община. Представим, что наш учитель, Будда, сегодня явился бы на нашу планету. Был бы он доволен этим положением дел. Все мы, духовные дети Будды, говорим о своей любви к общему родителю, но почти не общаемся со своими братьями и сестрами. К счастью, в последние годы эта ситуация стала меняться. Многие буддисты из Азии и стран Запада стали приезжать в Дхармсалу, центр тибетского сообщества в изгнании. Некоторые тибетские монахи и монахини также посещают другие страны. Раньше мы практически не общались со своими братьями и сестрами из традиции Тхеравады, однако и в этом многовековом разделении начинают появляться трещины. К примеру, меня посетили два проходивших обучение в индийском университете монаха из Мьянмы. Их интересовал тибетский буддизм. Они хотели расширить свои познания о буддизме в целом, оставаясь при этом практикующими собственной традиции. Я восхищаюсь их мотивацией и советую всем буддистам стремиться к более глубокому пониманию того, насколько обширно учение Будды. Благодаря этому мы лишь еще больше станем ценить его исключительные качества как учителя, обладающего мудростью, состраданием и искусными средствами и ведущего всех нас к пробуждению. Главная цель этой книги — помочь нам больше узнать друг о друге. Все буддисты принимают прибежище в трех драгоценностях. Наше учение основано на четырех истинах арья-существ — дискомфорте дукхи, его происхождении, прекращении и пути. Трех высших тренировках — нравственном поведении, сосредоточении и мудрости. И четырех безмерных — любви, сострадании, радости и равностности. Все мы стремимся освободиться от сансары, цикла перерождений, которые питают неведение и загрязненная карма. Изучение сходств и различий наших традиций поможет нам добиться большего единства. Еще одна цель этой книги — устранить многовековые заблуждения в отношении друг друга. Некоторые практикующие тхеравады считают, что тибетские монахи не следуют винае, своду монашеских правил и, практикуя тантру, занимаются сексом и пьют алкоголь. Меж тем, тибетские практикующие думают, что в тхераваде отсутствует учение о любви и сострадании, и считают последователей этой традиции эгоистичными. Китайские буддисты часто полагают, что тибетцы занимаются магией, а тибетцы полагают, что китайские буддисты в основном практикуют медитацию опустошения ума. Причина всех этих ошибочных представлений — нехватка информации. Мы предлагаем вам эту книгу в надежде, что она поможет сделать шаг к избавлению от этих заблуждений. Сейчас, в 21 веке, Восток и Запад, Юг и Север сближаются. Мы, буддийские братья и сестры, также должны сближаться и развивать взаимопонимание. Это принесет каждому из нас пользу, поможет сохранить и распространить дхарму и станет примером религиозной гармонии для всего мира. 13 июня 2014 года. Предисловие редактора русскоязычного издания. Представленная вашему вниманию книга — результат длительного и плодотворного сотрудничества между Его Святейшеством Далай-Ламой XIV и его ученицей, буддийской монахиней, пхикшуни Тубтен Чодрон. Работа над текстом началась в 1993 году и велась на протяжении многих лет. С течением времени текст стал настолько объемным, что авторы разделили его на два отдельных проекта. Обзорный труд, рассматривающий три основные буддийские традиции, именно его вы слушаете, и многотомную серию, посвященную практическому описанию этапов пути к пробуждению для жителей современного мира. Первая работа, получившая название «Буддизм. Один учитель, много традиций», благодаря упорному труду досточтимой Чодрон и помощи учителей из разных буддийских традиций, была опубликована в 2014 году. За этим быстро воспоследовали переводы на несколько языков, включая корейский, китайский, польский, французский, испанский, итальянский и, наконец, русский. В посвященном книге интервью журналу «Мандала» досточтимая Чодрон отмечает: «Замысел его святейшества состоял в том, чтобы рассеять свойственные некоторым ошибочные представления о чужих буддийских традициях, показать, что все учения восходят к самому Будде и тем самым поспособствовать сближению буддийских линий. В то же время задача данного труда — не только показать общую основу существующих в мире буддийских традиций, но и продемонстрировать вдумчивому слушателю отсутствие противоречий между философским осмыслением реальности и применением усвоенных идей в личной практике. Именно поэтому часть книги посвящена обоснованию достижимости, освобождения и пробуждения, а также описанию продвинутых уровней медитации сосредоточения и медитации прозрения. Все эти вещи, по мысли авторов, могут быть пережиты на личном опыте, даже в наше время. Знакомство с представлениями разных традиций — не схоластическое упражнение, а способ укрепить личную практику и вдохновить друг друга на жизнь в духе ненасилия, сострадания и глубинной мудрости. Сущность книги — рассмотрение так называемых трех высших тренировок, которые выдающийся буддолог Роберт Турман называет тремя видами образования. Нашим личным продвижением к этической самодисциплине — нравственности, пластичности внимания, сосредоточению и особому уровню понимания реальности, мудрости. Таким образом, данная книга не только поспособствует знакомству с разными традициями, но и может послужить прекрасной опорой в личной практике. как нравственной самодисциплины, так и разных видов буддийской медитации. К примеру, практикующий, получивший от квалифицированного учителя объяснение по практике четырех безмерных, любящей доброты, сострадания, радости и равностности, может обратиться к главе 11 данной книги и найти все необходимые для соответствующих медитаций сжатые напоминания и объяснения. Верно и обратное. Современные буддийские учителя все чаще используют данный труд в качестве коренного текста, опираясь на него при объяснении таких значимых и сложных тем, как 16 аспектов четырех истин, этическая самодисциплина, 4 установления памятования, 4 основы внимательности и природа Будды. Сама Пхикшу Ничодрон за прошедшее с 2014 года время прочла несколько циклов лекций, посвященных подробному разъяснению трудных для понимания тем данной книги. Знакомство с аудио- и видеозаписями подобных учений или получение устных объяснений помогут разобраться с возникающими вопросами и понять, как применить содержащиеся в книге идеи на практике. Мы также надеемся, что русскоязычное издание поспособствует получению достоверной информации о разных традициях буддизма в университетской среде и послужит основой для групповых обсуждений в буддийских центрах, заинтересованных в последовательном изучении ключевых аспектов пути к пробуждению. И Далай-лама, и Пхикшу Ничодрон неоднократно посещали Россию и собственными глазами наблюдали за восстановлением систем буддийского образования в буддийских регионах России и ростом интереса к буддизму в новых для него географических пространствах. В связи с этим для нас особенно радостно представить русскоязычному слушателю книгу, в которой авторы кратко и емко описывают все богатство философского и психологического наследия Будды и поощряют нас к активному диалогу между разными традициями. Подобный диалог, по словам Досточтимый Чодрон, позволит нам, как буддийскому сообществу, единогласно выступать против всего, что разрушает благополучие других. Невозможно обойтись и без технического примечания. Часть использованных в книге буддийских терминов может показаться опытному слушателю немного непривычной. Работая над переводом, мы постарались максимально точно сохранить особую терминологию, которую Пхикшу Ничодрон и команда англоязычных редакторов разработали специально для данного труда и 7 последующих книг Далай-ламы, призванных максимально точно выразить его личный подход к объяснению этапов духовного пути. В рамках этой терминологии вместо понятия относительной и абсолютной истины используется термин «условное» и «окончательное». Вместо понятия «терпение» — термин «стойкость» и так далее. Многие из этих терминов будут знакомы по другим книгам Пхикшу Ничодрон, к примеру, ее книге «Тренировка ума». Некоторые покажутся непривычными. Слушатель также заметит, что авторы снова и снова чередуют палийский и санскритский вариант многих распространенных понятий, к примеру, «камма» и «карма». Это чередование с течением времени позволяет привыкнуть к использованию обоих классических языков и научиться легко узнавать оба варианта. Все неточности и ошибки, невольно проникшие в текст, целиком и полностью проистекают из неведения редактора русскоязычного текста. Мы заранее приносим слушателю свои искренние извинения за любые недочеты и надеемся, что данный бесценный труд, во многом самое сложное и объемное из книг Далай-ламы, вдохновит вас на знакомство с наследием Будды и увлекательный процесс изменения собственного ума. Вступление. К созданию книги, которая показывала бы общие и уникальные черты буддийских традиций, можно было подойти по-разному. Мы, буддисты, все склоняемся перед Буддой, совершаем подношения и исповедуемся в своих нравственных проступках. Мы медитируем, изучаем и читаем вслух сутры и слушаем учения. Во всех буддийских сообществах есть храмы, монастыри, места отшельничества и центры. Объяснение сходств и различий между этими внешними видами деятельности, безусловно, могло бы способствовать взаимопониманию. Тем не менее, эта книга сосредоточена на учениях, на общности представлений и уникальных философских положениях в традициях, которые мы называем палийской и санскритской. Эти термины используются просто удобства ради. Не следует считать, что эти две традиции однородны. Практики и учения обеих традиций восходят к самому Будде. Палийская традиция восходит к суттам и комментариям на пракритах, старосингальском и пали. Она опирается на палийский канон и в настоящее время главным образом распространена на Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и в некоторых частях Вьетнама и Бангладеш. Санскритская традиция происходит от сутр и комментариев на пракритах, санскрите и языках Центральной Азии. Она опирается на китайские и тибетские каноны. В настоящее время она главным образом практикуется в Тибете, Китае, Тайване, Корее, Японии, Монголии, Непале, Гималайском регионе, Вьетнаме и в некоторых регионах России. Обе традиции представлены в Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Индии, а также в странах Запада и Африки. Хотя традиции пали и санскрита исходят от одного учителя, Будды, у них есть отличительные черты. Каждая внесла в развитие учения особый вклад и делает акцент на конкретных его аспектах. Кроме того, эти две традиции неоднородны. К примеру, буддизм в Восточной Азии и тибетский буддизм на внешнем уровне проявляются совсем по-разному. Но поскольку обе ветви исходят из одного и того же источника, сходного собрания санскритских текстов, и у них много общих представлений, обе они входят в так называемую санскритскую традицию. Темы этой книги в значительной степени описаны с наиболее распространенной в каждой традиции точки зрения. Эта точка зрения может отличаться от той, которую предлагают конкретные ветви традиции или конкретные учителя. В некоторых случаях нам пришлось выбрать один способ изложения из множества возможных. К примеру, в главе, посвященной бессамостности, «Не я», из всех представлений санскритской традиции мы выбрали воззрение Прасангики Мадхьямаки, описанное Цанкапой. В других случаях мы описывали конкретную тему, к примеру, тему Бодхичитты, в соответствии с тибетскими представлениями, а уже затем указывали на отличительные особенности китайского подхода. В обеих традициях существует огромный свод литературы, и принимать решение о том, что стоит включить в данную книгу, было непросто. Его Святейшество Далай-Лама и я предпочли бы добавить или более подробно объяснить множество тем, но тогда книга стала бы слишком объемной. Мы приносим свои извинения за то, что не можем обсудить широкий спектр взглядов, интерпретаций и практик в рамках каждой традиции, и просим проявить терпение, если конкретные темы, которые вы считаете важными, отсутствуют или описаны кратко. Цитаты из Писаний, которые мы предпочли бы включить, также пришлось опустить из-за установленного объема книги, так же, как и титулы с эпитетами. Многие слушатели этой книги, несомненно, будут иметь большие познания в собственной буддийской традиции. При чтении объяснений или даже переводов текстов, отличных от вашей традиции, у вас может возникнуть мысль: «Это неверно». В такие моменты вспоминайте. Другие традиции, возможно, используют иные слова, чтобы выразить тот же смысл, что и ваша. Вспомните также о пользе, вытекающей из знания многообразия учений Будды. По замыслу его святейшества, эта книга должна способствовать развитию взаимопонимания между буддистами во всем мире. Мне очень повезло, что он доверил мне это чрезвычайно благодетельное начинание. Большую часть учений, посвященных санскритской традиции, даровал его святейшество. Я взяла их из его публичных учений, а также из наших частных бесед, которые проходили на протяжении многих лет. Эти учения были переведены Гише Лхагдором, Гише Дорджи Дамдулом и Гише Тубтеном Джинпой. Соответствующую часть рукописи проверили Гише Дорджи Дамдул и Гише Дадул Намгьял. Среди источников, посвященных китайскому буддизму, работы таких китайских мастеров, как Цзюнми, Иншунь, Ханьшань Децин, Шисян, Цзидзян, Тайсюй и Оу Джисюй, а также беседы с Пикшу Хоу Гуанем, Пикшу Хуй Феном, Пикшу Дхармамитрой, Пикшу Цзянхуем, доктором Лин Ченько и доктором Ван Цзинчуанем. Поскольку я была посвящена в Пикшуне на Тайване, у меня есть сердечная связь с китайской традицией. Чтение палийских сут, трудов Будда Гоши, Дхаммапалы и учений современных авторов, таких как Леди Сайдо, Нянамоли Тера, Нянапоника Тера, Сома Тера, Бхику Бодхи и Бхику Аналайо, открыли мне глаза на красоту палийской традиции. Я изучила цикл из 123, посвященных Маджхима Никае лекций Бхику Бодхи, и он с огромной щедростью разъяснил мне некоторые вопросы в личной переписке. Он также проверил те части этой книги, которые описывают палийскую традицию. Его святейшество также просил меня посетить Таиланд, получить там учения и попрактиковать в местном монастыре, чему я посвятила 2 недели. Пали и санскрит – языки лингвистически схожие, но не идентичные. Поскольку некоторые термины, к примеру, медитативное сосредоточение, на русском языке звучат громоздко, иногда они приводятся на пали и санскрите, как, соответственно, джхана и дьяна. В некоторых главах палийские и санскритские представления о конкретных темах изложены в отдельных разделах, в других главах они представлены параллельно. Всякий раз, когда речь идет о палийской точке зрения, написание терминов приведено на пали. При обсуждении санскритской традиции использованы термины на санскрите. Термин «четыре благородные истины» был заменен более точным переводом «четыре истины арьев», что часто сокращается просто до «четырех истин». В книге могут встретиться несколько русскоязычных терминов, которые будут отличаться от тех, что привычны последователям палийской традиции. Используя эти термины в первый раз, я постаралась привести и более привычный вариант. Также могут встретиться и незнакомые некоторым слушателям варианты перевода санскритских понятий. Это неизбежно, и я прошу вас проявить терпимость. Все ошибки, неувязки и любые неточности проистекают из моего собственного неведения, и здесь я также взываю к вашему терпению. Все это никоим образом не относится к словам Его Святейшества. Хикшуни Туптен Чодрон, Аббатство Шравости, 13 июня 2014 года.